Добрый день, дорогие друзья! Начинаем наш традиционный воскресный эфир. Сегодня 1 августа, и, конечно же, мы должны начать наш сегодняшний разговор, вспомнив русских солдат, офицеров, которые отдали свою жизнь, защищая Родину во время Первой мировой войны. 1 августа, 1914 год. Начало войны, которую тогда называли Великая война. Ну, хотелось бы несколько слов сказать о том, как она началась, какие цели ставили ее организаторы, потому что вокруг этого очень много всевозможных домыслов. Я сейчас буду говорить тезисно, потому что все доказательства, все подробное изложение хронологии организации Первой мировой войны есть в моей книге, которая сейчас будет переиздаваться в издательстве «Эксмо». Она называется «1917. Разгадка русской революции». Вот в конце книги подробно и сложно хронология, как Великобритания смогла организовать эту войну. Если в двух словах, то накануне начала этой страшной катастрофы геополитическое положение выглядело следующим образом. Есть Британская империя, есть быстро растущая Китайская империя, оговорка по Фрейду. Сегодня это Китайская империя, а тогда была империя Германская. То есть ситуация крайне напоминает сегодняшнее положение сил, и поэтому изучение Первой мировой войны, ее истоков и причин, мне кажется, очень важным. Итак, Германия очень быстро растет. Кайзер сказал, что будущее Германии лежит на море, то есть тем самым бросил открытый вызов англичанам, которые, естественно, всегда очень пристально следят за тем, чтобы у них был самый сильный флот в мире. И Российская империя. Отдельная сила, огромная территория, увеличивающееся население и отстающая в экономике. То есть, смотрите, как все напоминает сегодняшний день. Поэтому политика накануне Первой мировой войны – это желание и Великобритании, и Германии перетащить Россию на свою сторону и, конечно, использовать нас в войне со своим противником. К сожалению, это получилось. Великобритания смогла заключить с Россией договор, который стал частью серии договоров по Антанте, это 1907 год, после чего события покатились к организации провокации, в данном случае повод это убийство герцога Фердинанда, ну и очень подробно мы сейчас, конечно, об этом говорить не будем. Но в чем лакмусовая бумажка, как мы можем понять, что мы правильно оцениваем задачи накануне Первой мировой войны тех, кто ее готовил, а дальнейшее поведение? То есть англичане хотят руками русских воевать с немцами. Французы очень хотят воевать русскими руками с немцами, потому что они потеряли Эльзас-Лотарингию. Собственно говоря, Германская империя была провозглашена, кто не знает, в Версале, то есть когда оккупировали немцы часть Франции. Поэтому все заинтересованы, чтобы русские воевали с немцами. И происходит очень хитрая дипломатическая игра со стороны Великобритании, которая по сути, подстрекает Германию к войне. Я ни в коем случае не хочу сказать, что Кайзер, с него снимается какая-то доля вины. Да, конечно, нет. Но очень красиво англичане разыграли эту игру, стараясь остаться в стороне. Вот что у них не получилось, так это спровоцировать германо-русский военный конфликт и стоять где-то в сторонке. Но они не участвовали полномасштабно в боевых действиях. Опять для тех, кто не знает. Представляем себе, началась Первая мировая война, страшная война. Ну хорошо, понятно, что она мировая, что она долгая, будет через несколько недель или месяцев. Когда в Великобритании была введена всеобщая воинская обязанность, которая была в Германии, в Австро-Венгрии, в России, во всех воюющих странах, Великобритания она появилась через 2 года, в 1916 году. А до этого была маленькая призывная армия. То есть англичане, которые оказались вынужденными воевать, не воевали. Тяжесть войны легла на нас, союзники нам не помогали, постоянные сбои в поставках, никак не удается договориться об одновременности наступления на двух фронтах. Вот все это приводит к катастрофе. А далее предатели-февралисты в 1917 году осуществляют государственный переворот. Опять-таки при активной поддержке посольств Франции и Великобритании. Вот это важно понять. Наши союзники устраивали переворот в нашей столице. Не враги, союзники. Вот такие у нас были на тот момент союзники. Ну и для понимания ужаса Первой мировой войны стоит добавить, что это была война, в которой применялись химические вещества, газы в огромных количествах. Начали применять их немцы. Концлагеря для наших военнопленных начали создавать немцы. Издевательства над нашими военнопленными начали осуществлять немцы. Пытки пленных, зверства в отношении мирного населения. Адольф Гитлер еще солдат на фронте, еще кайзеровская Германия, еще не создана нацистская идеология и нацистская партия. А немецкие военнослужащие и немецкие власти уже осуществляют страшные преступления. К сожалению, все это оказалось забыто, отложено в сторону, погребено под вихрем гражданской войны, смуты, которая началась в нашей стране. Но мы все это должны помнить, потому что наши солдаты и офицеры, которые защищали Родину, они ни в чем не виноваты. Они отдавали жизнь, здоровье, и миллионы солдат, которые погибли, они достойны нашей памяти. Ну, дорогие друзья, теперь переходим к событиям более свежего, так сказать, временного промежутка. Вот вы спрашиваете о заявлении Армина Лашета, одного из кандидатов, вероятного кандидата на пост канцлера в Германии, который заявляет о том, что Германия ведет такие санкции против России, если достроенный и запущенный газопровод «Северный поток-2» будет использоваться против Украины. Возникает вопрос, ну что же, еще канцлером не стал, а уже России угрожает. Я бы сказал следующим образом. Публичное выступление, интервью дано польской газете, а Польша – это филиал Соединенных Штатов Америки. Польша активно вместе с американцами пытается в кавычках отстаивать интересы Украины, и поэтому, обращаясь к польской аудитории, германский канцлер говорит то, что хотят услышать в Вашингтоне, в Польше и в Киеве. Мол, если русские будут себя плохо вести, мы их накажем, закручим вентиль, и не будет газ российский идти в Германию. Я думаю, что это все-таки заявление, направленное именно так на целевую аудиторию, но никак не изложение политической программы. Потому что германский канцлер должен вот так вот лавировать перед Вашингтоном для того, чтобы осуществлять свою политику. Так, несколько вопросов, которые вы задали и в Инстаграме до этого. Значит, почему мы не открываем военную базу в Мексике? Вопрос первый. Потому что Мексика на это не согласна. Это первое. Второе. Потому что мы к этому не готовы. Не готовы в том смысле, что это фактическая открытая конфронтация с Вашингтоном. Я напомню вам, что когда Советский Союз, собственно говоря, открыл небольшую базу на территории Кубы, а потом попытался завести туда ракеты, вы знаете, что был Карибский кризис. Поэтому, если вы хотите серьезной конфронтации с самой сильной страной в мире, то да, конечно, нужно сейчас где-то открывать рядом с ними базу. Но базу на Кубе, как это ни странно прозвучит, нужно открывать. Просто нужно делать ее радиолокационной. И тогда американцы, конечно, будут орать и кричать, но в принципе эта база будет прекрасно функционировать. Так, следующий вопрос. Пожары в Турции рукотворное дело или нет? Ну, не видел результатов уголовных расследований, но вчера Эрдоган заявил, что задержан человек за поджоги. Поэтому мы всегда можем предполагать, когда идут такие масштабные пожары, что какой-то природной истории добавляется рукотворное. И я думаю, что помните, у нас были несколько лет назад сильные пожары. Думаю, что без каких-то поджогов там тоже не обошлось. Для чего это нужно? Да сколько угодно. Начиная от сумасшедшего какого-то, просто идиота, который что-то поджег. Заканчивая политическими противниками Эрдогана, которые хотят создать сложность, какие-то еще внешние силы. Ведь поджог-то осуществить несложно, а причин здесь может быть очень-очень много. Вот вопрос, кем бы стал Владислав Листьев сегодня? Вы знаете, сложно сказать, потому что эволюция взглядов бывает у многих людей. Но он был ведущим все-таки программы «Взгляд», она была такая перестроечная, либеральная, поэтому, ну, сложно сказать, но, может быть, он был бы все-таки сегодня в неком либеральном лагере, то есть в том самом, предки политические которых осуществили государственный переворот в феврале 1917 года. Я напомню для тех, кто совсем не знает российскую историю, что никакие революционные партии левого толка к организации февраля 1917 года не уличным демонстрациям, а самому перевороту не имели никакого отношения. Ни большевики, ни меньшевики, ни эсеры. Это главная загадка революции февраля 1917 года, которую я стараюсь по мере сил раскрыть, изложить свою версию событий в книге «1917. Разгадка русской революции. Тут же вопрос возникает о необходимости объединения левых сил. Обязательно это необходимо, потому что для того, чтобы реализовывать политическую программу, которая у левых сил, ну, очень сильно схожа, очень сильно, нужно обладать большинством в парламентах, большинством в Государственной Думе. Поэтому объединение левых сил – это насущнейший, важнейший вопрос. И тот, кто выступает против этого, ну, по сути, подыгрывает политическим противникам, вольно или невольно, тут уже будем, как говорится, оценивать, выступает за то, чтобы буржуазные партии имели большинство, чтобы продолжалась приватизация, чтобы расслоение в обществе увеличилось. Вот тот, кто выступает против объединения левых сил, выступает, по сути, за это. Давайте называть вещи своими именами. Значит, вопрос такой. Почему партия «Единая Россия», значит, берет деньги из, это вопрос так сформулирован, берет деньги из бюджета на проведение праймерис, а другие партии не берут? Небольшое пояснение. Государство финансирует те партии, которые находятся в Государственной Думе. Там нет выделения денег на как что-то конкретно. Вот определенная сумма, исходя из набранного количества голосов, партия ее получает и тратит на свои нужды. Дальше сама партия решает, на что тратить. Вот, например, одна из парламентских партий тратит на огромное количество наглядной агитации, другая на еще что-то. Мне кажется, что те деньги, которые выделяет государство, нужно тратить на избирательную кампанию, на работу со своими избирателями. Единая Россия же просто получает больше других денег, и поэтому у нее есть возможность проводить вот эти праймерис, которые, честно скажу, с моей точки зрения, абсолютно бессмысленная затея. В сегодняшнем варианте это ругань, это скандалы, которые мы слышим, и победители праймерис должны идти в Государственную Думу. Ну, выборы в праймерис совершенно непрозрачные. По сути, это объединение... Это дорогостоящее, долгое, с фанфарами определение достойных идти на выборы. Я думаю, что любая политическая сила знает, кто достоин, кто недостоин. И внутри партийных организаций этот вопрос может и должен решаться. Он так и решается у всех, кроме правящей партии. Вот еще вопрос. 2 дня назад Путин подписал указ о создании межведомственной комиссии по истории. И вы спрашиваете мое отношение к этому. Значит, комиссию возглавляет Владимир Мединский. Вы знаете, отношение очень такое сложное. Комиссии создавались. Но давайте скажем правду. Мы с вами не видели какой-то масштабной, очень положительной деятельности предыдущих итераций вот комиссии по истории. Я уже даже не помню, как они создавались, то есть как они назывались. По-моему, комиссия по противодействию фальсификации истории. Ну и что, историю продолжают фальсифицировать. Мы что-то не видели ни одного даже процесса, не говоря уже о его итогах, посвященных тем, кто вот там приравнивает Сталина к Гитлеру, Советский Союз к нацистским агрессорам и так далее. Всего этого мы не видим. Но добавлю еще, что Черчилль говорил, хотите погубить какое-то дело, создайте комиссию. Ну, давайте будем надеяться, что все-таки Владимир Мединский, к которому я отношусь с большим уважением, который прекрасно знает историю, сможет наладить работу этой комиссии, чтобы это действительно приносило положительные результаты. Хотя, к сожалению, сомнения по этому поводу у нас, наверное, вполне себе, могут быть. Так, и последний вопрос из Инстаграма. В чем ваша правда? Ну, вы знаете, правда, наверное, в том, что я, мои коллеги, мы не боимся говорить то, что мы думаем, что мы считаем благом для страны, для народа. И вот эту информацию мы до вас, уважаемые наши единомышленники и сограждане, доносим. И вот в этом и есть правда, когда ты спокойно излагаешь то, что ты считаешь важным. Ну и, конечно, стараешься делать так, чтобы все это стало реалиями. Так, теперь переходим в наш чат. Вы спрашиваете, будут ли расти после выборов акции российских компаний. Дорогие друзья, вот давайте все вопросы о том, что будет расти, что падать, адресуйте каким-нибудь колдунам, которые объясняют вам, что на выборах произойдет одно, а потом пройдет другое, и это приведет к росту или падению акций. Я на такие вопросы отвечать не хочу, потому что, во-первых, мне это не интересно, вот честно скажу, все биржевые эти для спекуляций. Во-вторых, я не призываю ими заниматься ни в коем случае, потому что это как играть в азартные игры с государством, говорил когда-то мой отец, примерно та же самая история. В-третьих, надо все-таки больше работать, а не стараться деньги зарабатывать, ничего не делая, кроме следя за какими-то графиками. Так что пусть на меня не обижаются биржевые игроки, но, дорогие друзья, на такие вопросы я отвечать не буду. Так, Николай Викторович, скажите, пожалуйста, в России отменят ту пенсионную реформу, которая ударила по всей стране? Ну, ее надо отменять, и мы надеемся, что это возможно, и это обязательно произойдет. Кстати, возвращаемся к вопросу о необходимости объединения левых сил. Вот для того, чтобы реализовать один из важнейших пунктов, в том числе отмена пенсионной реформы, необходимо объединение. Вот, видите, есть цель и есть средства. Значит, опять вы спрашиваете у партии Великое Отечество. Знаете, дорогие друзья, вот есть человеческая жизнь, люди занимаются своими делами, рождаются дети, женятся, еще что-то происходит. К сожалению, иногда какие-то печальные события в семьях происходят. Поэтому многие следят за общественно-политической жизнью так спорадически. И потом периодически приходит человек, который лет на 8 так пропал и вот не следил. Вот спрашивайте про партию Великое Отечество. Еще раз хочу уточнить. Партия Великое Отечество была закрыта решением Верховного Суда России в 2020 году, весной, более года назад. Закрыта она была не за какие-то там правонарушения, а просто потому, что в российском законодательстве, касаемом партии, есть такой пункт. В течение 7 лет партия должна поучаствовать в определенном количестве выборов и достигнуть определенных результатов, либо того, либо другого. Вот вы знаете, что в 2016 году партию ПВО не пустили на выборы из-за подписей. Ну вот, собственно говоря, это в итоге и привело к тому, что юридическое лицо было закрыто. Но идеи, люди, это же никуда не делось. И с этими идеями, с этими людьми, с нашими сторонниками мы в рамках движения «Патриоты Великого Отечества», кстати, обратите внимание, даже аббревиатуру сохранили, я уж не говорю об идеях, влились в состав партии «За правду», ну и далее вместе все вошли в состав партии «Справедливая Россия. Патриоты за правду», членом Центрального совета которого я на данный момент являюсь. Так, идем дальше. Должно ли общество знать древний документ первоисточник, в котором прописаны основы принципа кредитно-финансовой системы? Как вы к этому относитесь? Не очень понимаю, о чем вы говорите, но я думаю, что общество должно знать все, что оно должно знать и все, что его интересует. Но что за документ первоисточник, я не очень понимаю. Если вы имеете в виду о том, как банкиры когда-то придумали сегодняшнюю финансовую систему, ну, пожалуйста, можно посмотреть мою книгу «Национализация рубля». Думаю, что у вас возникнет много интересных вопросов и идей по этому поводу. Так, значит, дружно ставим дизлайк сталинисту. Ну, как говорится, спасибо за вашу точку зрения. Знаете, в этой связи у меня всегда возникает вопрос. Вот сталинист – это что, кроме какого-то ярлыка, на которого пытаются наклеить? Вот, ну, что такое сталинист? Вот сталинист, за что он выступает? Я вам скажу. Первое. Человек, относящийся с уважением к своей истории. Вот, ну, в данном случае давайте возьмем вашего покорного слугу. Я с уважением отношусь к истории Российской империи. Безусловно. Я с уважением отношусь к истории Советского Союза. При этом государственные деятели, руководители страны советского периода и имперского периода для меня одинаково важны. Потому что когда Александр Третий боролся за интересы веренного ему государства, он делал это искренне, он делал от всего сердца и желал блага своему народу и стране. Когда Сталин отстаивал интересы веренного ему государства и народа, он делал то же самое, ровно то же самое. Только было уже другое время, другие идеи, немножечко другая территория, другое название и другой флаг. Смысл борьбы, международной борьбы, он никуда не девается. Поэтому, когда мы начинаем с Первой мировой войны, мы с вами легко поймем Вторую мировую войну. Да, немножечко ситуация изменилась, но к власти привели Гитлера, привели те же западные силы, тот же Лондон, Вашингтон и Париж, для того, чтобы он еще раз катком прошел по России, которая, несмотря на разгром, учиненный в результате хаоса нашему государству в начале 20 века, восстановилась, практически все территории вернула, за исключением Польши и Финляндии, построила новую экономику, смогла воспитать новое поколение молодых людей. И это было страшно для тех, кто хотел с нами соперничать. Я просто вам приведу один факт. Вот, к сожалению, о подвигах Первой мировой войны нам очень мало рассказывают. Вот так, навскидку, что мы можем вспомнить? Да, так называемую атаку мертвецов, но явно не русский человек придумывал это название, англичане, мне кажется. Героическая, ну, атака, контратака наших солдат во время осады немцами крепости Осовец, когда их отравили газами, и вот они уже, так сказать, отравленные этими газами, перемотанные какими-то там тряпками, потому что противогазов у них в тот момент не было. Это опять-таки вопрос военному командованию того времени, почему. Они вот пошли в атаку на немцев, причем очень небольшим числом были наши солдаты, понятно, там газами уже потравили, поубивали, и большое количество немцев в противогазах, и немцы убежали. Немцы были поражены, шокированы и бежали с поля боя. Вот какие еще подвиги Первой мировой войны, такие масштабные, мы можем с вами вспомнить? Ну, Брусиловский прорыв, да, но это блестящая военная операция. А вот имена героев Первой мировой войны, о них надо рассказывать, надо вспоминать. Ведь там огромное количество тех же самых русских солдат, которые осуществляли подвиги. Про Великую Отечественную, конечно, мы знаем гораздо больше. Просто один пример. Более 600 таранов за время войны осуществили наши летчики. Подумайте, 600 таранов. Я не слышал ни разу о том, чтобы немецкий летчик, американский, британский, французский, польский, да какой угодно осуществил таран. Не слышал никогда. Наши 600. Причем 15 22 июня 1941 года. Ведь это каким мужеством надо обладать? Потому что 50% тех, кто осуществлял тараны, они, к сожалению, гибли. Это нужно настолько быть готовым пожертвовать своей жизнью, настолько готовым выполнить боевое задание до конца, что, ну, прямо вот, слов нет. Как это было достигнуто? Да ровно той же самой воспитательной работой, которая привела к тому, что сотни наших солдат закрывали собой амбразуру. Это фактически, ну, примерно то же самое. Да, у летчиков есть все-таки возможность как-то осуществить этот таран так, чтобы самолет не потерял сразу возможности двигаться, не ушел в штопор и еще выжить. Но есть летчик, который 4 раза осуществлял таран. 4 раза. Он встречался со Сталиным, и я рассказываю эту историю в книге «Сталин после войны». Так вот, чуть отвлекся, простите, отвечаю на вопрос. Ярлык «сталинист», он для чего необходим? Для того, чтобы сказать, что не нужна индустриализация, для того, чтобы сказать, что не нужно развитие промышленности, для того, чтобы сделать вид, потому что этого никто не говорит, и таких мыслей нет, и политических сил таких нет, что вот строить промышленность, именно, значит, осуществляя массовые репрессии. То есть создать негативный фон – это эмоция, которую пытаются наклеить. А что такое сталинист сегодня? Это человек, который с уважением относится к истории. Это тот, кто хочет, чтобы промышленность России развивалась. Это тот, кто видит, что военная опасность для страны может случиться в любой момент. Но я думаю, что это не сталинист, а просто здравомыслящий человек. Ну и, кстати, тот, кто узнает историю, обычно относится с уважением к государственным деятелям своей страны, в том числе, конечно же, к Иосифу Виссарионовичу Сталину. Так, двигаемся дальше. Так, про комиссию мы уже поговорили. Может ли украинский кризис привести к появлению двух государств, Западная Украина и Восточная Украина, как Корея? Слушайте, ну на самом деле государственный переворот, который осуществлен на Украине, ставил своей целью разворошить там все, начать войну, а дальше уже, как говорится, в зависимости от действий России. Но к чему это приведет, мы сами не знаем. Нужно делать в этой международной шахматной партии определенные шаги. Противник будет отвечать. И дальше нужно помогать гроссмейстеру, который сидит с нашей стороны доски, выигрывать эту партию. Тогда и будет понятно, к чему это может привести. Но если вы спрашиваете мое мнение такое. Украина, Россия, Белоруссия – это один народ. Этот народ должен жить в рамках одного союзного государства. Деление – это всегда плохо. Деление – это возможность внешним силам всегда играть на какой-то розни. Вот посмотрите, Александр Григорьевич Лукашенко уже открыто говорит, и он, наверное, это не к белорусским оппозиционерам адресует, а к внешнему окружению, что в случае необходимости на территории Беларуси будут очень быстро размещены российские войска. Ну, я бы сказал следующее. Вообще-то, в перспективе надо строить одну армию. Для того, чтобы войска союзного государства Россия, Украина, Белоруссия всегда были размещены на своей территории. И люди, призванные из разных мест, как это было всегда у нас, служили вместе. Зачем нам три, собственно говоря, разные армии? Пусть будет одна армия, которая будет защищать весь периметр наших границ. Я думаю, что в перспективе надо идти не только к одной финансовой системе, но и, конечно, к созданию одной армии. Так, эмоции. Значит, какие действия Запада на фоне предстоящих выборов прогнозируете? В каком ключе будут задействованы медийная пропаганда и подпольные секты на территории России? Ну, смотрите, я просто расскажу вам одну историю, потому что не будем тратить на этих товарищей, которые нам совсем не товарищи, много времени. Есть такая организация «Голос». Раньше она называлась «Ассоциация», получала деньги из-за границы, а потом ее признали иностранным агентом. Теперь она, значит, уже как бы то юридическое лицо закрыла, и теперь называется по-другому, но «Голос». То есть не ассоциация, а как-то там еще. В чем смысл ее деятельности? Каждый раз накануне выборов она создает так называемую карту нарушений. Что это такое? Красиво рисует в интернете карту России, и дальше как бы якобы обращается к гражданам. Расскажите нам о нарушениях на выборах, которые происходят. И туда якобы стекается информация, они ее быстренько на этих картах размещают. А потом отчитываются перед своими западными кураторами, вот, мол, сколько там нарушений. Ну, это все, конечно, используется для попыток делегитимизации итогов выборов. Так вот, в чем как бы компот? А в том, что когда-то на выборах 2011-2012 года мы с коллегами, тогда еще по профсоюзу граждан России, просто начали отправлять в этот тогдашний «Голос» информацию не то, что о несуществующих нарушениях, о несуществующих нарушениях, происходящих на несуществующих предприятиях. Ну, знаете, там, Норильский тракторный завод, нас заставляют голосовать и так далее. Слушайте, через 5 минут прям с удовольствием они размещали всю эту информацию на своей карте нарушений. Это к вопросу о том, что уровень проверки материала. Да никакого, никакого. Кто-то, может, реально сказал одно какое-нибудь нарушение, 50 они сами выдумали или разместили вот, такие фейки. Так сегодня они готовят ту же самую карту нарушений, только с нарушением российского законодательства, потому что их ресурс информационный зарегистрирован в США, и тот, кто обращается к ним и что-то им дает, их персональные данные идут через Соединенные Штаты Америки. На это мы, кстати, обратили внимание компетентных органов. Так, знаете ли вы о монументе дружбы народов? Три сестры на пересечении российской, белорусской и украинской границы. Конечно, но вот опять-таки, смотрите, это советская концепция, которая, мне кажется, должна быть сейчас плавно трансформировано. И статья президента хороший повод для этого. Вот одно дело, три народа. Дружба народов. Три народа или один народ. Я вам объясню, может быть, не все уважаемые коллеги понимают, в чем опасность концепции о трех братских народах. В рамках Советского Союза никакой опасности нет. Ну, вообще никакой. Потому что интернационализм, дружба, все государства, все понятно. Когда происходит крушение государства, то концепция трех братских народов, она легко трансформируема противниками в концепцию трех небратских народов. Что говорят сейчас? Вот видите, уже прям нотки украинской пропаганды. Мы с вами просто размышляем. Не братья, да, стихи там писали, всегда угнетали якобы, еще что-то. То есть сначала вы согласитесь с тем, что три народа разные, но близкие и дружественные. А они будут доказывать, что они, во-первых, не дружественные, во-вторых, что они не братские. Они будут доказывать вплоть до мерения черепов, что значит там, значит, мордва, татары и так. То есть московиты это вот уже, знаете, что-то такое непонятное. А вот мы и будут говорить о каком-то другом народе. Понимаете? Поэтому мы должны говорить об одном народе. Есть один народ. В нем, конечно, кровь различных народов перемешалась. И это хорошо. И русские всегда относились с уважением к другим народам. Никогда ни один русский человек не отказывался выдать свою дочь или жениться на представительнице другого народа. Никогда такого не было. Это у англосаксов. Вы никогда не увидите, чтобы кто-то женился там на какой-нибудь индийской царевне или дочь вышел, выдал за индийского раджу. Нет. Наоборот, вспомните, пожалуйста, принцесса Диана, когда собиралась замуж за одного из богатого представителя, но не англосаксонского рода, вот посмотрите, что с ней в итоге случилось. Так, планируется ли объединение с Кургиняном и его движением? Значит, дорогие друзья, еще раз, идея в объединении всех левых сил. Для того, чтобы это произошло, должно быть, как говорится, непротивление всех сторон. Это значит, что руководители, руководящие органы левых партий, движений, общественных структур должны отложить в сторону все, что разъединяет, и вспомнить обо всем, что объединяет. Кто-то когда-то кого-то назвал кем-то, когда-то какие-то ссоры были, когда-то что-то. То есть, неважно, есть цель, нужно объединяться. Поэтому со всеми представителями всех левых движений. Что касается Сергея Ивановича, отношусь к нему с огромным личным уважением. Это один из умнейших людей в нашей стране. Мы лично знакомы, общаемся. Думаю, что не вижу каких-то причин для того, чтобы таких объединительных процессов не происходило. Так. Меня давно интересует вопрос. Террористы и декабристы. Можно ли поставить между ними знак равно? Ну, вы в данном случае так используете название моей книги, которая называется «Инвестиции в хаос. От декабристов до террористов». Здесь, собственно говоря, первый вопрос, который нужно себе задать. Что такое террор? Что такое терроризм? И я уже говорил, что пишу книгу под названием «История терроризма». Терроризм – это инструмент политического воздействия путем, ну, вот каких-то либо акций устрашения, либо убийства конкретных политических деятелей. Смотрим, что хотели декабристы. Для этого не надо что-то, как говорится, далеко ходить. Они романтизированы советским периодом. Прекрасный фильм снят. Но что они хотели? Там у них было несколько течений внутри. Одни хотели убить всех представителей династии Романовых, как говорится, от А до Я, и установить республику. Пестель хотел установить что-то наподобие фашистского государства, потому что он там и антисемитом был, и так далее, и тому подобное. Третьи еще что-то хотели. И самое главное, посмотрите программу «Манифест Трубецкого». Шестой пункт. Ну вот, дорогие друзья, ну вот любой, кто говорит о распуске армии, ну явно, так сказать, либо не дружит с головой, либо старается понравиться каким-то внешним врагам России. Либо они через каких-то наивных, может быть, юношей эту идею в документы всовывают. Если бы декабристы победили тогда, я уж не говорю о том, что они обманывали солдат, выводя их на площадь за Константина и его жену Конституцию, в России бы началась гражданская война тогда. Ну, по сути, она и продолжалась, ну, всего лишь один день, когда картечью вот эти гвардейские полки, солдат которых обманом, подчеркиваю, обманом вывели на площадь, вот она и продолжалась. Но если уж мы говорим об этом историческом событии, представьте себе состояние умов и состояние, ну, не знаю, Николая I, императора, в первый день царствования которого произошли такие события. Кстати, на мой взгляд, тоже очень незаслуженно ругаемый государь в нашей истории. К сожалению, его царствование закончилось весьма печально, потому что Крымская война во многом перечеркнула успехи российской политики, и Николай I не достиг тех целей, которые он перед собой ставил, а в принципе он продолжал так называемый греческий проект Екатерины, и Греция появилась в этот период как самостоятельное государство. Опять-таки в книге «Ненависть» рассказываю, как шла борьба, кто возглавит эту Грецию, и как наш кандидат российский на престол был застрелен, опять-таки с использованием, вот считайте, террористов. Англичане переиграли здесь Николая I, а дальше натравили на него всю Европу, и случилась Крымская война. Но все равно, дорогие друзья, это пример того, кто служил стране, но, к сожалению, в силу определенных причин не получилось. Это не Горбачев или Хрущев, которые сознательно крушили страну, исходя из каких-то своих личных амбиций. Так, есть ли примеры применения королевы Англии и ее реальной власти? Да, слушайте, вы просто посмотрите сквозь заголовки газет. Приезжает президент Соединенных Штатов Америки, и он опаздывает на встречу с королевой, точнее, приходит последним на встречу, где присутствует королева. И об этом начинают писать ведущие западные газеты. Он нарушил, значит, этикет. Ну вот представьте себе, если человек ничего не значит, не правит, ничего. Ну, опоздали. Ну что ж, 21 век, какие там короли и королевы? Посмотрите все ее полномочия. Ей нет нужды включать большинство своих полномочий, потому что не происходит чрезвычайных ситуаций. Но премьер-министра Великобритании назначает она, Канады назначает она, в Австралии точно так же назначает она, и она имеет право назначить кого хочет. Просто есть обычай назначать того, кто руководит победившей партией, но не обязанность. А зачем нарушать, если победила та же партия, которая, собственно говоря, никаким деструктивным действием не призывает? Так. На рынке недвижимости застройщики задрали цены втридорога, и правительство им всячески помогает, увеличивая спрос и не ограничивая цены. Как с этим бороться? Ограничивать цены государство может на любом из рынков. Оно должно это делать. Если оно этим не занимается, то в ситуации каких-то панических настроений цена будет расти. Мы это видим в мини-ситуации там с гречкой, да, пресловутой, когда какая-то паника начинается, все начинают покупать, и вот цена идет вверх. Точно так же и с недвижимостью. Когда нам рассказывают, что вот-вот доллар, значит, исчезнет, когда нам рассказывают о международном кризисе, когда мы видим, что вообще происходит непонятно что во всем мире, у людей возникает желание что-то такое вот иметь в качестве сбережений, квартиру, которая не исчезнет, не растает, ничего. Поэтому, конечно, контроль за ценами должен быть. Но это не так, что, вы знаете, вот директивно. Вот, а нет, эта система гораздо более тонкая, и она может и должна работать в сегодняшней ситуации. С одной стороны, вы должны стимулировать спрос, и в этом смысле в снижении процентов на ипотеку нет ничего страшного, это правильно. С другой стороны, вы должны стимулировать предложение. Предложение во всех сферах, в том числе и в сфере строительства. И вот здесь договариваться с застройщиками, давая им дешевые кредиты, может быть, беспроцентные кредиты, чтобы у них не было необходимости отбивать проценты и финансировать банки. Ведь каждый раз нужно понимать, что любой, кто берет кредит в банке, в том числе в государственном, должен вернуть ему проценты. Вот вопрос. Авиакомпании, откуда они берут деньги для того, чтобы покупать новые самолеты? Ну, понятно, есть лизинг, но все равно, откуда они берут деньги? Ну да, есть какая-то прибыль компании, но она никогда не может быть настолько огромной, чтобы финансировать их расширение. Поэтому авиакомпании берут кредиты у банков. Банки дают им деньги под проценты. Если этих процентов не будет или они будут минимальны, тогда могут быть дешевле билеты. А так этот банковский процент включается, пожалуйста, перевозчиками в стоимость билета. Мы с вами удивляемся, почему билеты вот прям по непонятной цене. В одном ряду в самолете летят люди, которые купили за 5000 рублей билеты и за 50 тысяч рублей. Так называемое динамическое ценообразование. Так просто им нужно деньги отдавать. Вот и вся история. Если вы даете кому-то малопроцентный или беспроцентный кредит, субсидии, вы должны с ними договариваться о том, чтобы он, в свою очередь, не повышал цены. Ну и, конечно, нужно ограничивать тарифы естественных монополий, их просто замораживать. Так, что еще? Правильно ли поступает Лукашенко, засылая мигрантов в Литву и Польшу? Чем это все может закончиться? Значит, первое. Лукашенко не засылает никаких мигрантов в Литву и Польшу. Почему? Да потому что мигранты ему не подчиняются. Здесь имеет место такая же история, только, конечно, в микроскопическом масштабе, которая происходила с Ливией. Что это значит? Есть определенные транспортные маршруты, по которым нелегальные мигранты, ну, в силу географии, в силу каких-то других причин привыкли двигаться. Вы можете их строго отлавливать, что делал Каддафи, что делал и белорусские власти, там, в общем, жесткая достаточно система. А потом вы просто можете смотреть на это сквозь пальцы. Ну, в случае с Ливией отлавливать уже некому, Ливии как таковой нет, и поток просто проходит сквозь нее. А в Беларуси, насколько я понимаю, просто стали как-то чуть лояльнее смотреть к этим людям. Ну, они прилетают в Беларусь, а дальше самостоятельно их никто за руку не ведет и проводников им не выдают. Пытаются нелегально пройти на территорию Евросоюза. Но мне, честно говоря, непонятно, почему литовские власти как-то этим обеспокоены. Подождите, миллионы, десятки миллионов людей прошли через границу Греции, Италии, и никто не беспокоится. Те же афганские беженцы, которые почему-то как-то в европейских СМИ имеют якобы отношение к ситуации в Сирии. Да никакого отношения не имеют. Беженцы из Бангладеш какого отношения имеют? Никакого. То есть, если они идут через территорию Белоруссии в Евросоюз, это значит виноват Лукашенко. А если они идут через территорию Италии, это тоже Лукашенко виноват. Но только через территорию Белоруссии идут сотни людей, а через территорию Италии идут сотни тысяч. Но виноват опять Лукашенко. Вот вам, пожалуйста, пример не то что двойных стандартов, а продолжение информационной войны. Так, вот, Николай Викторович, как вы говорите, Литвинов и Чубайс работали телефонами для связи с Западом. А кто был этим телефоном между ними? Хороший вопрос. Ну, смотрите, сегодняшний Чубайс, он спецпредставитель президента, он встречается с кем-то. Вот телефон с одной стороны встречается с телефоном с другой стороны. Как говорится, они созваниваются. Но в этом варианте они просто сидят за столом и разговаривают. Потому что серьезные беседы сегодня по телефону ведут только крайне наивные люди, которых, наверное, в высших эшелонах власти нет. А во времена Сталина, когда Литвинов руководил наркоматом иностранных дел, он тоже встречался с различными людьми. Приезжал к нему какой-нибудь общественный деятель. А в каких еще международных структурах они вместе состояли, ну, мы с вами можем только догадываться. Так, царская Россия могла не вступать в Первую мировую войну? Очень хороший вопрос. Значит, я вот еще раз напомню, что в книге 1917 «Разгадка русской революции» я прям, ну не поминутную, конечно, но почасовую хронологию разворачивания вот этой хитрой операции англичан по организации Первой мировой войны расписал. Еще раз подчеркну, убийство Франца Фердинанда это всего лишь повод, но это не означало автоматическое развязывание войны, не означало. Там нужно было сделать очень много различных шагов. Если в двух словах опять сказать, если бы Великобритания вот просто сделал одно заявление, что в случае начала войны между Германией с одной стороны и Россией и Францией с другой стороны, а она должна была это заявление сделать, потому что вообще-то были определенные договоры, но в этих договорах, и тут минус российским дипломатам, не было прямой обязанности англичан вступать в войну. На чем англичане сыграли? Вместо того, чтобы сказать четко, если Берлин воюет с Парижем и с Петербургом, все, мы вступаем в войну. Тогда Германии понятно, что в этой войне нет никаких шансов, и они даже не рискнут ее начать. Никак. Вместо этого уклончивые заявления, вот такое лавирование, что дало кайзеру, ну это уже, конечно, сверхнаивность, но тем не менее, думать, что англичане останутся в стороне, если он, значит, определенную вот там будет вести политику. То есть, грубо говоря, если он будет воевать с Россией, то ни Франция, ни Великобритания не поддержат. И вот развивая вот эти идеи, кайзер оказался в войне со всем миром. Немецкая армия сражалась, но шансов на победу в этой войне у нее, конечно, не было никаких в принципе. Еще даже до того, как в эту войну вступили Соединенные Штаты Америки. Могла ли Россия не вступать в эту войну? Конечно, могла. Всегда есть возможность не вступать. Но, опять-таки, подробно надо посмотреть, потому что царь один раз отменил всеобщую мобилизацию, второй раз уже ему не дали это сделать. Ну, там большая работа иностранных разведок для того, чтобы втянуть Россию в войну. Подробности все в книге сможете посмотреть. Как вы относитесь к экономисту Дмитрию Потапенко? С сожалением отношусь. Вот, потому что мне кажется, что он некоторых важных вещей немножко не понимает. Слишком верит в невидимую руку рынка. Так, я слышал, что ваши левые критики из движения от какого-то говорят, что вы считаете Ленина шпионом. Актуально ли это? Ну, вы знаете, всякие глупости говорят те, кто хочет кого-то очернить. Значит, к Ленину я отношусь с большим уважением. Я об этом говорил многократно. Ленин – это политический гений. Это так и есть. Что касается, был ли он шпионом, ну, конечно, он не был ничьим шпионом. Ленин – это циничный, умный политик, который использовал ситуацию для того, чтобы прийти к власти. Уникальная ситуация сложилась, об этом говорил сам Ленин. Но еще раз, если бы не февральский переворот 1917 года, история страны пошла бы совершенно иначе. И, наверное, история всего мира. Поэтому Когда мы хотим понять события 1917 года, надо внимательно изучать тех либералов, членов семьи Романовых, предателей военных, которые осуществили сразу несколько заговоров, как матрешка в матрешке, исходя из каких-то своих лучших побуждений, и тем самым поставили страну на грани катастрофы. Так, значит, насколько близко идеи Навального и Прилепина совпадает? Что их объединяет? Есть видео, где Шаргунов, Навальный и Прилепин обсуждают выборы. Значит, ни насколько вообще не совпадают. Есть один ролик более чем десятилетней давности. Это первое. Захар всегда был человеком левых взглядов. И вот в один момент 2011 года один раз он виделся с этим нынешним узником Владимирской тюрьмы. Захар никогда не был на Болотной. Все остальное это просто выдумки. И уверяю вас, вся эта кампания по очернению Захара, вашего покорного слуги и так далее, других наших коллег, она закончится сразу, как закончатся выборы в Государственную Думу. Поэтому не верьте всяким домыслам. Вот, собственно говоря, что я хотел вам сказать. Кстати, к слову хочу сказать, что, насколько я знаю, Захар подал в суд на депутата Государственной Думы Федорова, который распространяет информацию, не соответствующую действительности, если называть это юридическим языком. Ну, а если называть языком человеческим, то это немножко нецензурно получится, поэтому не для эфира. Так, зачем золотой запас России вывезли полностью? Зачем тайгу спилили? Кто виноват и что делать? Ну, вот это как раз из «хватай мешки», вокзал отходит. Значит, распространяются всякие глупые и разной степени умности сведения. Первое. Золотой запас России никто никуда не вывозил и вывозить не планирует. Это первое. Речь шла о том, что банки, государственные и частные, продали большое количество золота, которое находилось в их собственности. Это к золотому запасу страны не имеет никакого отношения. Если вы спросите мое отношение, я считаю, что это безобразие. Государство должно было выкупить это золото у этих банков, чтобы они не покидало территорию России, и чтобы наш золотой запас увеличился. Но к золотому запасу это не имеет никакого отношения. Что касается хищнической вырубки тайги, конечно, это есть. И это происходит, к сожалению, не только в тайге. Вот я бываю в Новгородской области, я вижу, как это происходит. Это нужно останавливать обязательно. В том числе с 1 января грядущего года будет запрещен вывоз лесокругляка. Я очень надеюсь, что это приведет к остановке многих вот этих вот подпольных или полуподпольных вырубок леса, потому что наладить переработку в такие сжатые сроки будет крайне сложно, но она начнет расти на территории России. А извините, переработка древесины в что-то другое, это, ну, вряд ли она будет нелегальной, либо нелегальной будет на малый процент, потому что это уже предприятие, которое спрятать будет невозможно. Жена, значит, как вы относитесь к товарищу Караулову и подаче новостей? По-моему, мутный и хитрый лис. В последнее время много вопросов к господину Караулову о том, что он говорит и как он говорит. Но, честно говоря, не слежу за его творчеством. Так, а зачем после выборов отдадут Сибирь китайцам на 90 лет в аренду? Ну вот еще очередные глупости. Дорогие друзья, я прям не знаю, откуда вы их черпаете. Если вы такие уважаемые взрослые люди, ну почему вы верите одному ролику, который вы где-то посмотрели? Ну давайте какое-то критическое мышление. Ну какую Сибирь можно отдать китайцам в аренду? Конечно нет. Какая-то маленькая территория, незначительная, может быть отдана конкретной компании российской. Моя позиция такая, прошу прощения, китайская. Надо сначала искать российских предпринимателей, для того, чтобы они возделывали эту землю. Ну а раз наша общественность так болезненно относится к предоставлению территории каких-то земель китайцам, значит, не надо это делать. Ну просто не надо и все. Потому что информационный вред, моральный для нашего народа, от этого значительно больше, чем какое-то количество помидоров, огурцов, которые там будут выращены. Поэтому я категорически против предоставления китайским компаниям в аренду наших земельных участков. Значит, дальше. Так. Насколько быстро можно ввести коренные изменения в систему образования, чтобы остановить массовый уход учителей из школы и деградацию общества? Ну, это можно сделать достаточно быстро. Но давайте понимать, что быстрые, прям вот скоростные изменения в такой в хорошем смысле консервативной системе, как система образования, они вредны. И нужно, конечно, отменять ЕГЭ, выводить его на первом этапе за рамки школы, дальше вообще ликвидировать ЕГЭ. Но это должно делать постепенно. Это не надо делать за несколько месяцев, потому что вред от этого будет только больше. Что касается ухода учителей, одни учителя уходят, другие приходят. Поэтому эта проблема существует, но это не самое главное. Целеполагание, учебники и сам подход к тому, что происходит в школе. Не воспитание, как там говорил один из министров, квалифицированного потребителя, что-то такое, ну, чушь какую-то говорил. Нет, воспитание гражданина, который в случае войны готов закрыть амбразуру грудью и срубить пропеллером. Ну, сейчас уже пропеллера нет, конечно, но тем не менее, как летчики делали в Великой Отечественной войне, на таран пойти. Вот это. Нам нужен культ героя и культ матери. Культ героя. Культ воина, культ защитника. Вот что нам нужно. Это должно быть по телевизору, это должно быть по радио, это должно быть на улицах, это должно быть в головах и сердцах. И с другой стороны, культ матери. Многодетные семьи. Это важнейшая государственная задача. Народа, население должно увеличиваться. Вот, собственно говоря, и все. Вся пропаганда, которая этому противоречит и мешает, должна быть нивелирована, сведена к нулю. Если надо, какие-то ресурсы должны быть запрещены, кто ведет пропаганду, которая противоречит интересам нашего народа. Так, значит, вот это хорошо. Глаза у вас, Николай, лживые и бегающие. Ну, это ваше, как говорится, суждение. Не очень понимаю только, уважаемая Наталья, зачем вы смотрите стрим, на котором выступает ваш покорный слуга, который вам так не нравится. Но это ваша точка зрения. Знаете, чем родители меня наделили, тем, собственно говоря, и богат. Когда я вижу вот подобную критику, она меня всегда радует. Это значит, что по сути сказать нечего. Вот сейчас видел определенные там в Телеграме надписи и так далее. Я всегда хочу сказать, дорогие друзья, ну вы главный аргумент не используйте. Он же лысый. Ну, это про меня, конечно. Ну, пишите, он же лысый. Как же лысый может говорить что-то хорошее? Вот если развить это на уже какую-то международную повестку, Лукашенко, вы на усы его посмотрите, скажите, в такой же логике. Ну, разве человек с такими усами, ну, и так далее, и тому подобное. Так что, дорогие друзья, вот такие ваши заявления, они меня, честно говоря, очень и очень радуют. Ну что, давайте потихонечку подведем какой-то итог, возьмем последний вопрос и на этом закончим. Когда начнутся провокации, чтобы поссорить Китай и Россию? Мы помним, что это невозможно, и при Хрущеве, и при вашем любимом Ильиче были напряженные отношения. А, что это не невозможно. Слушайте, ну, провокации происходят всегда. Провокации – это обычное средство воздействия одного государства на другое. Но мы провокациями обычно не занимаемся как так исторически, как бы мы ни назывались. А вот наши англосаксонские товарищи, слушайте, говорят, во времена Сталина. Во времена Сталина американские самолеты на Дальнем Востоке обстреляли наши аэродромы. И потом извинились, сказали, что они ошиблись. Что сделал в ответ Сталин? Ничего. Потому что это начало 50-х годов, и у американцев вообще-то значительно больше ядерных зарядов. Но Сталин продолжил помогать китайским добровольцам и Северной Корее в войне в Корее. Пожалуйста, 54-й год, тоже очень интересное событие. Значит, тогда напряженные отношения между Китаем, Мао Цзэдуном и Чан Кайши, который убежал на Тайвань, фактически продолжение гражданской войны. Всего 4 года, как закончилась гражданская война на материке. Представители Тайваня захватили советский танкер, по-моему, Ташкент он назывался, 54-й год. Вопрос, что сделал, ну, уже не Сталин, но 54-й год, вот уже, ну, как еще тот Советский Союз, еще сталинские соратники. Ничего. Требовали освобождения корабля. Поскольку фактически его захватили американцы, которые военный флот там находился, и советники, и все такое, наши моряки возвращались кто там год, а кто 20 лет после этого возвращался. 20 лет. Потому что моряков вынуждали подписать документы о том, что они хотят получить политическое убежище в Соединенных Штатах Америки, конечно, не на Тайване. Часть подписала, часть отказалась. Их там пытали, били, издевались по-всячески. Это 1950 1954 год. Поэтому давайте не будем питаться историческими мифами, что, знаете, бывают периоды в истории, когда можно плевать на то, что твой противник это крупнейшая сверхдержава, и можно вот прямо там... Такого не бывает. Даже самые наши крутые, жесткие, уж точно не мягкие наши руководители государства всегда вынуждены жить в политических реалиях. И те действия, о которых мы забываем через там, 50, 70 или 80 лет, нам периодически хорошо бы вспоминать. Ну что, дорогие друзья, на этом я предлагаю остановить нашу сегодняшнюю встречу.